Діалоги про культуру.
Вітаю усіх слухачоў радыёканала «Культура». Для мікрафона Ксенія Сітнік. У гэтыя чэрвеньскія дні мы ўзгадваем падзеі ваеннай аперацыі «Багратіён». За два яе месяцы тэрыторыя Беларусі была вызвалена ад фашысцкай акупацыі. Таксама яна ўвайшла ў гісторыю як адна з найбуйнейшых ваенных аперацый за ўсю гісторыю чалавецтва. З тых знакавых для нашай краіны падзей прайшло 80 гадоў, але і зараз яны цікавяць нас, сучаснікаў. Да таго ж застаюцца пытанні, што патрабуюць дадатковага вывучэння. Паспрабуем разабрацца ў некаторых з іх разам з навуковым супрацоўнікам Цэнтра ваеннай гісторыі Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі Валерыем Надтачаевым.
Адзін з самых известных фильмов об операции «Багратион» — это «Направление главного удара», и там особый интерес представляет вот этот легендарный разговор о тактике, как будет идти операция «Багратион». У тех, кто смотрел кино, и у тех, кто знаком с историей, в принципе, возникает вопрос, так за кем же было вот это ключевое решение двух ударов — за Рокоссовским или за кем-то другим?
Действительно, этот вопрос имеет место быть. Он с разной степенью полноты освещен в интернет-источниках, в научных публикациях, в научно-популярных публикациях. Что могу сказать? Ссылаясь на воспоминания Рокоссовского «Солдатский долг», там Рокоссовский выступает инициатором двух главных ударов. Я вам поясню, чтобы было понятно. Первый Белорусский фронт под командованием генерала армии Рокоссовского находился на юге вот этой 700-километровой дуги, по которой предстояло наступать четырем фронтам. Самый южный, с ним соседствовал там, первый Украинский фронт уже. И город-крепость, который предстояло взять первым. Почему город-крепость? Потому что Гитлер имел самонадеянность объявить города Витебск, Коршу, Полоцк, Могилев, Бобруйск городами-крепостями и запретил без личного приказа гарнизонам их оставлять. Речь идет о Бобруйске. Это Бобруйская операция, которая с 24 по 28 июня 44 года. Рокоссовский предложил не один главный удар, а два обводные с севера и с юга Бобруйска, окружая его и далее выходя по сходящимся там на Слуцк и далее на Минск. До этого момента у нас не было практики двух главных ударов. Исходили из опыта предыдущего и видели, что если главный удар не подготовлен, если там мало задействовано сил и средств, людей, техники, там, боеприпасов и так далее, то он не достигает поставленных целей. А здесь предлагалось распылить силы и нанести два удара по сходящимся вокруг Бобруйска. Потому что штурмовать город-крепость в лоб и вообще вести бой в городской застройке – это всегда связано с большими потерями. Сталинград это показал прекрасно, что такое вести. Ну и последующие бои на территории Польши, Восточной Пруссии, уж тем более в Берлине показали, как, насколько тяжело в плотной городской застройке вести боевые действия. Опять-таки, в своих воспоминаниях Рокоссовский говорит, что ему давали время подумать, но он возвращался и все равно настаивал на своем. Я скажу так, что российский исследователь и популяризатор военной истории отечественной Исаев, он, так скажем, не ставит под сомнение эту версию Рокоссовского. А Исаев, так скажем, человек информированный, он работает в российских архивах, поэтому нет, так скажем, поводов ему в этом смысле не доверять. И действительно, если мы посмотрим, как операция развивалась, да, были нанесены два удара, что позволило эту Бобруйскую операцию, так скажем, завершить, ну, относительно успешно. Потери-то не всегда есть. Жуков в своих воспоминаниях, он ставил под сомнение этот факт, говорил, что это на этом настояла ставка. Но я вам скажу так, иногда очень сложно проследить первоисточник. Почему? Человек мог в кулуарах, не на официальном совещании, вне документа. Вот когда ты написал это в рапорте там, или в докладной записке, это уже слова, положенные на бумагу. А когда ты просто где-то в кулуарах это обсудил, кто-то может твою идею подхватить и как бы развить и уже вложить в уста других людей совершенно. Это не называется хищение интеллектуальной собственности. Ну, мы сталкиваемся с этим. Если ты раньше времени что-то там проговорил вслух, кому-то это показалось идея заманчивая, а у него есть возможности, в отличие от тебя, это быстренько все воплотить либо в научную публикацию, либо в какое-то там изделие на производстве. Тут он первый, и докажи, поди, что ты был автором, отцом этой идеи. Вот все, что я могу сказать про этот эпизод.
Если разбирать так по фрагментам успех операции «Багратион», то, конечно же, популярная версия и о партизанах, и о советской авиации. А если рассмотреть такой вопрос, были ли немцы готовы к тому, что эта операция будет проходить на территории Беларуси? Потому что есть версия, что они ожидали удара на территорию Украины, где, в принципе, был успех раньше у советских войск. Беларусь после тяжелых затяжных боев зимой не выглядела площадкой, где их ждал гарантированный успех.
Начнем с того, что это не версия. Это установленные факты. Действительно, немцы не рассматривали белорусское направление как главное направление удара советских войск летом 1944 года. И для этого они имели все основания так думать. Во-первых, они исходили из того, что до этого, в течение там длительного времени, им удавалось сдерживать советские войска на белорусском направлении. Немцы всерьез рассматривали, что советские войска на Украине, накопив достаточно ресурсов, смогут нанести удар на северо-запад, то есть в направлении Минска, могут выйти там на границу с Румынией, а это нефтяные поля Плоешти. Вот Гитлер это всерьез рассматривал, поскольку у них проблема была с топливом. У них и химия это развивалась, они синтетическое топливо делали, то есть они в этом плане продвинулись далеко, в силу нужды. Обычно ведь, когда у человека есть что-то, да, то ему нет необходимости изобретать. А здесь как бы вот нехватка природных этих ресурсов двинула вперед химическую промышленность Германии. К этому следует еще вот добавить какой момент. Советские войска очень тщательно готовились к этой операции. И здесь очень много слагаемых успехов. Один из них это и оперативная маскировка, создание ложных аэродромов, создание ложных плацдармов, куда якобы перебрасывались войска. Это и устранение самого слабого звена нашего. Это начиная еще с Первой мировой войны, это для русской, потом советской армии в годы Второй мировой войны. Это было бичом. Это несоблюдение радиодисциплины. Говорили в эфире, не соблюдая там правила шифрования и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому радиоперехваты позволяли противнику получать информацию. Как вот в Первую мировую, так вот в Гражданскую, так вот и в Великую Отечественную войну. Это факт, который сильно, так скажем, не афишируется. Но здесь были приняты драконовские меры. Необходимо сказать еще о работе СМЕРШа. Поскольку СМЕРШ не мог остаться в стороне от подготовки, и его задача была как раз таки пресечь любую разведывательную деятельность на нашей территории, с тем, чтобы информация о подготовке, о том, что здесь сосредотачиваются огромные людские ресурсы, большие массы техники, там, авиации и так далее, не допустить утечки. Поэтому необходимо было сделать, ну, в буквальном смысле, непроницаемую линию фронта для шпионов, что, в принципе, невозможно, да? Но, тем не менее, смершевцы эту задачу решили успешно. Я приведу только один эпизод. Вот в мае 44 года с повинной явился бывший лейтенант Красной армии Петухов. СМЕРШ заявил о том, что он раненым попал в плен, потом в лагере был завербован и в Борисовской разведшколе прошел обучение и был заброшен на нашу территорию из района Витебска, если не ошибаюсь. Он изъявил готовность служить своей родине. И, в общем-то, здесь такой элемент чисто психологический. СМЕРШевцы ему поверили, и в те полторы недели, которые они с ним там общались, работали, прокачивали его, проверяли информацию от него полученную, они пришли к выводу о возможности его использования как двойного агента, то есть его перевербовали. По линии командования получили материал дезинформационного характера, и вот Петухов, вернувшись обратно, выполнив задание, он передал эту информацию своим «хозяевам» в кавычках. В этой информации говорилось о том, что в районе Орши и Витебска русские возводят оборонительные сооружения, то есть они готовятся к длительной затяжной обороне. Это лишь один пример. Немцы пытались его перепроверить, но и здесь, благодаря усилиям смершевцев, удалось эти попытки все, так скажем, нейтрализовать. И тем более, что многие из агентов, уже забрасываемые в 44-м году, да даже в 43-м, они уже приходили с повинной. То есть люди понимали, что происходит, что перелом в войне. У кого были мозги, а не кисель в голове, они это понимали, поэтому приходили, сдавались, изъявляли желание сотрудничать, работать и искупали кровью свою вину, поскольку они уже совершили воинское преступление. Это измена родине в форме перехода на сторону врага. И тот же Петухов. Но тем не менее Петухов орден Красного Знамени получил потом. То есть его как бы простили, он реабилитировался. И не просто реабилитировался, а получил высокий орден. Ведь орден Красного Знамени, он стоял второй в иерархии после ордена Ленина. Немцы предпринимали неоднократные попытки забросить свою агентуру в район вот этих вот четырех фронтов. И, знаете, это тоже косвенное свидетельство того, что они Украину рассматривали в качестве приоритета, как приоритетного направления для удара. Это свидетельствует информация о разоблаченных агентах Абвера Цепелина, которые были захвачены на Первом Украинском фронте. Это, если не ошибаюсь, 47 человек в мае 44 года. И 50 человек в полосе Первого Белорусского фронта. То есть, а Первый Белорусский фронт, как я уже говорил, он был на юге наступления и частично там как бы вот по территории Украины мог при необходимости очень легко на Ковель пройти. Но мало напасть неожиданно. Немцы могут перебросить резервы. Немцы вообще мастера обороны, и противник далеко не самый слабый. Самый сложный противник. Как для русских, так и для советских людей, там, да, это самый сложный противник, это германская армия. Союзники, мы их без германской армии как что-то представляющее себя значение не рассматриваем, в силу недостаточно высоких морально-волевых там, и других качеств. И здесь большую роль сыграла подготовка. Ведь, смотрите, мало сосредоточить на острие главного удара силы какие-то. Надо еще правильно спланировать глубину наступления, поставить задачи досягаемые. Можно ведь поставить заоблачные задачи, и люди их просто не смогут выполнить. Глубина наступления планировалась от 80 до 160 километров. Если вы посмотрите, где Витебск, Орша, Могилев, то до Минска эта глубина наступления не дотягивает просто. Ну, не доходит туда, до Минска. Но в планировании вот этой операции там была сделана такая очень существенная, даже это не оговорка, а предусматривалось по мере развития успеха вносить коррективы в этот план. И если мы, немножко нарушив хронологию, посмотрим на итог этой белорусской стратегической операции, это с 23 июня 44 года по 29 августа 44 года, то противник в итоге был отброшен 550-600 километров. То есть вы видите, планирование 80-160 километров, а на практике получилось так. Но теперь возвращаемся к планированию и к подготовке. Для того, чтобы армия успешно наступала, необходимо, помимо высокомотивированных, экипированных пехотинцев там, и так далее, танкистов, артиллеристов, да, это наличие исправной техники. Но мало, чтобы техника была исправная на момент начала наступления. Необходимо, чтобы ее можно было еще и ремонтировать и заменять по ходу наступления. А для этого нужны резервы. И вот у нас впервые, ставка к 1 июня, она накопила достаточный мощный резерв. Это весь резерв Красной Армии, действующий на Западном фронте или на советско-германском. Там до 650 тысяч только личного состава. Это, если так, в пересчете на дивизии 30 пехотных, воздушно-десантных, кавалерийских, там, танковых дивизий, 36 авиадивизий, там 9,5 тысяч орудий, там, до 2 тысяч танков, там, по-моему, до 3 тысяч самолетов. То есть было чем латать дыры при наступлении. Потому что все понимали, что потери не избежать. Во-первых, противник укреплен хорошо, во-первых, он обладает высокими еще морально-волевыми качествами и профессиональными. Далее, фронты об этом мало говорят, подготовили, вот если почитать в инженерном плане, какое обеспечение было осуществлено, ремонт дорог, строительство новых дорог, строительство мостов грузоподъемностью до 60 тонн, чтобы тяжелая техника могла проходить. И это все было сделано в преддверии операции «Багратион». Потому что по плохим дорогам ты ресурсы не перебросишь. Ты личный состав быстро не перебросишь. Как есть, так есть, да? Поэтому вот такая предварительная подготовка, то есть комплексная такая, да, она позволила нам достичь поставленных целей, задач. Пусть на втором этапе мы не все решили, да, как хотелось бы, но там была и недружественная территория. Ведь на этой территории, на нашей родной земле, нам помогали партизаны, и очень сильно. Ну, я же не говорю, что жители рады были, когда советская армия пришла, Красная армия пришла на нашу землю освобождать их. 14 партизанских соединений, включавших в себя 148 бригад и 53 отдельных отряда, общей численностью 219 тысяч человек. Это, считайте, в пересчете так вот условных там, в зависимости от полнокровности, от 10 до 14 стрелковых дивизий. То есть это сила большая. Причем это сила, которая находится на земле, которую она хорошо знает. Где каждый куст тебе это самое защитит, спрячет тебя, где жители к тебе расположены, вот, готовы оказать содействие и так далее, и так далее. Поэтому и надо сказать, что уже 8 июня была поставлена задача партизанам белорусским по линии Центрального штаба партизанского, Белорусского штаба в ночь с 19 на 20 начать третий этап рельсовой войны, заключительный, вот он начался в ночь с 19 на 20, когда партизаны там по состоянию на 20 июня 44 года 40 тысяч рельсов вывели из строя. Что такое рельсы? Это кровеносный сосуд, по которым вместо крови к сердцу идут эшелоны с техникой, с личным составом, с горюче-смазочными материалами, со всеми ресурсами, да. И вот немцам эти кровеносные сосуды
перерезали.
Да, перерезали. Понятно, что не на все время, потому что немецкая военная машина работала слаженно, и они старались компенсировать это как могли. Но тем не менее, это был ощутимый удар по ним, особенно в части, касающейся переброски войск. Ну, дорога парализована. А что такое на 3 часа позже прибудет и вступит в бой какая-то там дивизия или полк? За эти 3 часа там может никого не остаться, и противник уйдет. Потом, надо сказать, что применена была тактика, ну, то есть тоже своеобразный блицкриг. То есть повторили, отзеркалили то, что немцы сделали летом 41 года здесь у нас. Причем отзеркалили так совпало, что вот пишут, что 23 июня началась операция «Багратион».
22 июня началась война,
да.
3 года прошло.
Да, да. Но на самом деле, если мы посмотрим на первый прибалтийский, там третий украинский, то разведка боем, они начали разведку боем 22 июня. И вот эта разведка боем тоже должна была усыпить бдительность противника, показать, что это как бы несерьезная такая вот, ну типа обычное прощупывание, бои за высотки и так далее, и так далее, и так далее. А потом уже 23-го пошли там фронты в наступление, 24-го там первый белорусский. Ну и так далее.
Если сравнивать ресурсы, с которыми вступала вот в эту операцию «Багратион» и советская армия, и немецкие силы, то видно, что по большинству показателей перевес именно в сторону...
По всем. Дело в том, что наступать, не имея перевеса, 3-кратного как минимум, это бесполезно.
Обычно наступающая сторона несет большие потери.
Вот смотрите, вот этот коэффициент 1 к 3, это ведь кровью прописанный коэффициент. Мы в советско-финляндской войне убедились, что наступать на противника, все же ведь не берут в расчет, что у нас не было многократного превосходства, а противник сидел в укрепрайонах. Линия Маннергейма – это укрепрайон, причем хорошо оборудованный. Потом зима, потом высокий снег. Это все как бы затрудняет. Поэтому до 4 миллионов человек в этой операции участвовали. И эта операция, она вошла в золотую, если так можно применять по отношению к войнам, это золотая летопись. В истории войн не было ничего, ни до, ни во время, ни после подобного. И, как я уже говорил, какая глубина этой операции? До 600 километров. Причем это пришлось по ходу все это, так скажем, добавлять, дополнять, усиливать. И очень сложно было решать эти задачи. Вот как можно было... Вот второй этап начинается 5 июля, на примере 2-го Белорусского фронта. Остается одна армия, а две армии еще молотят немцев в котле восточнее Минска. Сейчас Курганслава, это вот апофеоз нашей победы там. 4 штыка, 4 фронта. Наверное, не все знают, зачем 4 штыка, да?
Нет, почему? Не,
ну, я просто говорю, подумают, что какой-то квадрат там. Вот, это 4 фронта. И там же в этом, благодаря тому, что смогли замкнуть вот кольцо окружения, выйдя к Минску и отсекли эту группировку. То есть здесь 2-й Белорусский фронт с востока поджимает, а с запада уже соединения сели в оборону 3-го Белорусского и 1-го Белорусского фронтов. И вот этот котел к 11 июля его перемололи. Котел 105-тысячный, ну я скажу, что там было порядка 108 тысяч. Судя по тому, что заявлены вот новые цифры о потерях, не 70 тысяч, там, а 72 тысячи погибших, ну более 72 тысяч и более 35 тысяч плененных. Из 7 корпусов, из 9 немецких, так скажем, уничтожены. 28, если не ошибаюсь, дивизий из 34 тоже уничтожены. 350 тысяч безвозвратные потери группы армий «Центр» и других там частей соединений, переброшенных туда, 150 тысяч пленными. Три командира корпуса оказываются в плену, 9 командиров дивизии. Это на первом этапе только. Так что значение этой операции огромное. Скажу так, первое, это самое главное для нас, для белорусов, что была освобождена наша земля. Люди получили возможность перейти к мирной жизни. Как бы тяжело ни было, да, как бы там ни болело душа за погибших и так далее, но они уже получили возможность перейти. Если на востоке у нас Гомельская и Полесская области раньше немножко, да, то операция «Багратион» позволила остальной Беларуси выдохнуть, вздохнуть и как бы взяться уже за созидательную работу. Даже что там говорить, похоронить толком тех, кого замучили и убили. И еще, наверное, самое главное, прекратился геноцид на нашей земле. Вот это 3 года оккупации, 3 года кошмара для населения, когда людей убивали по национальному признаку, да. Потом по подозрению только в том, что эти люди кому-то сочувствуют там, и так далее, и так далее, и так далее. Здесь у нас список этой трагедии, он такой обширный, не все фамилии установлены. Сегодня вот работаю с сельскими населенными пунктами, пострадавшими в годы Второй мировой войны, и там уже перевалило за 12 тысяч. То есть практически нет деревни, которая бы не пострадала. Просто одни пострадали, испытали на себе ужас войны в полной степени и не возродились. Другие деревни возродились. Но тоже они сначала были все уничтожены, а потом только вот люди их отстроили на новых местах. А пострадавших список еще больше. Второй момент. Была подорвана мощь вермахта. Да, дальше потом бои не перестали носить ожесточенный характер, они были кровопролитными и все дальше. Но мы уже входили на территорию врага, в логово врага, где нам было враждебно все. И территория с населением, да, и приходилось штурмовать города. То есть это всегда чревато большими, гораздо большими потерями. Потому что город, он тяжелый для штурма. Я скажу, что вот, допустим, при штурме Берлина дома, толстые стены и 152-миллиметровые гаубицы, по ним работают, ну, очень, если там опорный пункт немцы размещают на улице, то его взять очень сложно. Очень сложно, поскольку стены не прошибешь. Использовалась вот так называемая, как ее называют, условно, кувалда Сталина. Это 202,3 миллиметра, это вот гаубица. Она в советско-финляндскую войну себя показала. И здесь, то есть там вот в Берлине, допустим, участвовало 18 таких, которые выкатывались, и прямой наводкой она могла разрушить, до метра там пробить кладки кирпичные, там, бетонные, всего этого. И третье значение – это международное. Поскольку весь мир увидел возросшую мощь Красной Армии, высокие морально-волевые качества. Потому что такой темп наступления, пройти такую территорию, освободить, разгромить противника, причем это было по силам только людям, ну так скажем, высокомотивированным. Нам не поверили, что мы смогли разгромить этот вот первый этап, сказали, что нет, это невозможно. И тогда была проведена уникальная операция, демонстрационная, под названием «Большой вальс». Ее уже проводила НКВД, вот провели ее успешно. И, конечно, особенностью, помимо подготовки всего, является это вот использование партизан. Нигде и никогда такого не было, чтобы вот люди, которые на оккупированной территории, потому что 219 тысяч участвующих, это очень-очень много. Причем и ведь партизаны сыграли, это заслуживает отдельного и фильма, и отдельных работ научных, и отдельных программ, тому, как они оказывали содействие войскам. Я уже сказал про третью часть операции «Рельсовая война», подрыв рельсов. Это захват переправ, удержание переправ, это разведка местности, это проводники. Вот потому что по незнакомой местности, ну, я скажу вам так, что карта, она, конечно, хорошо, когда есть, да? Но лучше, когда рядом стоит с тобой проводник из числа местных, который хорошо знает. Вот тогда он тебе точно поможет по карте пройти и болото там, и другие какие-то участки там сложные для преодоления, особенно тяжелой техникой. Пехотинец там, кавалерист пройдут, а танк, тяжелая машина, там, допустим, реактивная артиллерия, «Катюша», гаубицы какие-то, они застрянут. Что еще нового было? Мы, в принципе, повторили, ведь война – это обучаемость, взаимопроникновение теории и практики, то есть противники учатся друг у друга. И мы использовали, то есть у нас были не танковые группы, а танковые армии, танковые корпуса, которые стали мечом этой операции «Багратион». Вот противник отступает, да, для того, чтобы они не могли нигде закрепиться. Вот, следом за танкистами шли кавалеристы. Кавалерист, он на коне не воюет, он на коне перемещается. Вот как десантника могут к месту выброски самолетом доставляют, машиной, там еще каким-то образом, да? Вот так и кавалерист, он потом спешивается и начинает воевать. С саблей наголо, да, как в гражданскую там или в средние века, ну, может и были эпизоды какие-то, но это не было, так скажем, правилом, да. У них были свои там, и артиллерия была своя, и так далее, и так далее, и так далее. И вот если танки это меч, то кавалерия это такая вот, мне понравилось образное сравнение, которое я прочитал, как шпага, то есть они прокалывали. А за ними как нитка за иголкой, да, следовала пехота на удалении 25-30 километров, поскольку возможности пехоты были ограничены средствами передвижения. Если у тебя есть машины, тебя перебросят вслед за кавалеристами и танкистами. А если нет, и если ты на 11-м, ну как пешком идешь, да, да еще с боями. Но тем не менее 25-30 километров пехота тянулась, и она, в общем-то, дальше за кавалеристами и танкистами она как бы добивала какие-то очаги сопротивления и так далее, и так далее. Что еще можно сказать про операцию «Багратион», особенно вот здесь связанную с освобождением Минска и последующими событиями? С 8 по 13 июля 1944 года, то есть Минск уже освобожден, личный состав 17 партизанских бригад и там воинские части, они зачищали окрестности Минска от вырывавшихся из котла групп противника. Я же скажу, что бои были и 7 июля в районе театра оперы и балета. То есть туда группа немцев прорвалась, была там уничтожена, рассеяна. То есть вот такие вот бои шли. И Минск тоже бомбили после освобождения немцы, поскольку пытались как-то оказать содействие своей окруженной группировке.
Много написано о значимости операции «Багратион» в нашей истории, не только в истории Великой Отечественной войны, но и, в принципе, белорусской истории. Интересно, как эта операция вошла в историю Германии, потому что есть версии, кто-то называет, что это было самое страшное лето Гитлера, кто-то говорит, что это, в принципе, самая разрушительная операция за всю историю Германии.
Ну, так оно и есть, это самая разрушительная операция в плане понесенных потерь, имиджевых потерь и людских и материально-технических, то есть такого с ними еще не было. Вообще, если обратиться к зарубежной историографии, там, немецко-англосаксонской, то надо сказать, что они изучали опыт. И опыт партизанского движения очень сильно изучали. Перед Великой Отечественной войной у нас имела место подготовка партизанского резерва. Вот началась где-то вот с 26 года, когда еще Дзержинский был на ОГПУ, а Фрунзе был на Реввоенсовете, то есть он был министр обороны, скажем, выражаясь современным языком. И тогда уже начали, поняли, что значение малой тайной войны. Вот, и готовили партизанские резервы. У нас еще до освободительного похода в Западную Беларусь было 6 отрядов партизанских. Это порядка 1800 человек, то есть подготовленного резерва. Это командиры, радисты, разведчики, диверсанты, те, которые должны были остаться на оккупированной территории, которые должны были иметь легенду прикрытия. Они не должны были уйти с отступающими войсками в случае захвата противником территории. Вот у нас были схроны оборудованы, тайники с оружием, взрывчаткой, средствами подрыва. Но все это, в общем-то, в 1938 году все это прекратилось. Школы расформированы, люди, принимавшие участие в подготовке, обучавшие, было такое, подверглись и репрессиям. Те, которые оказались в Испании, большей частью выжили, то есть они находились за пределами, не попали под горячую, так скажем, руку. Но, тем не менее, и даже те, кто из Испании вернулись, единицы там попали все равно под раздачу. Корж чудом, допустим, избежал смерти, двух его товарищей расстреляли. Вот он 40 дней просидел в тюрьме в Минске, потом был освобожден, потому что супруга обратилась к его товарищам по оружию, с которым он в Испании был, там, Карловскому. И те, в общем-то, вмешались и спасли своего друга, товарища. А после войны тоже была попытка партизанских командиров обратить внимание военно-политического руководства страны на то, что необходимо готовить вот, ну, партизанский резерв. Но она не была услышана, и разработок не было. И вот все так шло, пока не стал Афганистан, в котором вот маджахеды – это те же партизаны, которые воевали. А на Западе это изучали. И операцию «Багратион», потому что там институты были созданы и в Бундесфере, в 1955 году был, в ГДР были созданы по изучению военной истории, и там есть ряд работ. Да, они, конечно, не рассматривали репрессии против мирного населения, то есть военные преступления, преступления против человечности, это для них не было приоритетной темой, хотя отдельные авторы там как-то ее затрагивали. А вот попытки реабилитироваться в глазах соотечественники и общественности, сваливая все на Гитлера, там, писаю, что он там маразматик и так далее, и так далее. Вот, что, конечно, не соответствовало действительности ни на йоту. Вот, но они изучали и продолжают изучать.
Нагадаю, сябры, сёння нашым гостем быў навуковы супрацоўнік Цэнтра ваеннай гісторыі Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі Валерый Натачаеў. Да новых сустрэч!